Скажем славу нашему Господу. Всех вас приветствую и хотелось бы поделиться словом к нашему общему назиданию и к нашему общему размышлению. И это, наверное, таки опять из тех тем, которые несколько раз была проповедана в других церквях, несколько раз на нее были уроки проведены. И судя по тому, что обратная связь от этого слова есть, она и мне становится еще и более интересна. И также хочется поделиться с вами. Родилась она очень давно, когда мы были в поездке на катере, и так случилось, что с юных лет ты знаешь Священное Писание, и многие истории ты знаешь, как они начинаются и как они заканчиваются. И есть начало, есть конец, между ними очень малое количество времени. Ты не успеваешь переживать те моменты, которые там происходят, потому что иногда бывает, что очень много лет проходит между началом какого-то события. Героик все переживает, у него очень все плохо, а в конце хорошо все заканчивается. А мы знаем конец и начало сразу. И вот не так интересно становится. И тут я для себя решил, у нас там время перехода было 3 дня, практически нужно было только идти, никакого труда не было. И я так решил, ушел в каюту и решил читать Священное Писание, так как будто бы я его вообще не знаю. И вот оно как раз-таки по-новому началось открываться. И начал я с книги, с какой? С Бытие. И дочитал до, можно сказать, до 41 главы. Читал я не все подряд, читал выборочно. И вот дошел до такого персонажа, это Иосиф. В Библии очень много примеров таких хороших, на которые можно очень много проповедовать. У меня это Даниил, Давид, Моисей и Иосиф. То есть такие персонажи, у которых очень многому можно учиться. Их жизнь очень красиво описана, очень подробно. У некоторых описаны даже недостатки, у некоторых описаны и достоинства. Вот как раз-таки на достоинства этих людей я и стал обращать внимание. Думаю, как они жили тогда, когда у них было все, можно сказать, хорошо. И как раз об этом я и хотел проповедовать. Называется «Пятая часть». И вот мы с вами прекрасно знаем, у нас сейчас такое время в России, когда многие говорят, что там курс доллара, он падает, он растет, евро, соответственно, тоже. И многие думают, а что делать с теми сбережениями, если они у кого-то есть, куда вкладывать, что с этим делать в долларах, в рублях, ну и так далее, и так далее. Очень много об этом говорят, практически там, когда вот 3 года назад все выпуски об этом новостные были, куда бы я ни пришел, это новость номер один. И все думали, куда что вкладывать. И как раз-таки 3 года назад мы плыли на катере, и я вот по телефону от своей супруги узнавал какие-то новости, которые были там. Она мне звонила и говорила, вот представь, сегодня он уже стоит столько-то. Я вот как раз-таки утром, можно было сказать, утром или день-два назад, я читал историю про Иосифа. И мы с вами всю ее перечитывать, конечно, не будем, она на несколько глав рассчитана. Но история о том, как фараону приснились сны. А в это время, хочу напомнить, что Иосиф был продан своими братьями, был продан, находился в темнице, там его еще раз предали, он опять находился в темнице и рассказал 2 человекам о толковании их сна. Он знал, Господь ему открыл. И вот фараону тоже снятся сны. Сны такие, которые не каждому снятся. Не какая-то история, что может быть там что-то происходит, а что-то необычное. Потому что я тоже такую слышал, что у большинства людей их жизненные проблемы одинаковые. И очень легко предсказать, о чем ты думаешь сейчас. Но здесь такие сны снятся фараону, которые не каждый день встретишь. Там 7 тучных коров поглощены 7 коровами худыми. И также 7 колосьев худые съедают колосья тучные. Такого в жизни я никогда не видел. То есть это из разряда необычного. И это снится фараону, и он призывает тех людей, которые занимаются истолкованием снов. Вот, допустим, я занимаюсь в школе тем, что преподаю детям основы там, физической культуры и так далее. И вы, если меня спросите что-то по этой теме, я все смогу рассказать, все, что знаю. И также у каждого из вас, кто в своей сфере занимается, он все может про это рассказать, если он качественно к этому относится. Кто-то хлеб готовит, кто-то что-то строит, кто-то что-то варит и так далее. Если вам подойти и спросить, вы все расскажете. То же самое здесь фараон правильно делает. Он призывает тех, кто разгадывает эти сны. Тут написано «мудрецы», «волхвы». Он их призывает и говорит, расскажите мне эти сны. Они не могут этого сделать. Видимо, это на самом деле было настолько интересно, что они не смогли это разгадать. И тут один человек вспоминает, что когда-то Иосиф, находясь в темнице, ему сон истолковал. И он говорит, фараон, есть такой человек, который может это сделать. Но его, соответственно, сразу призывают к фараону, и он эти сны начинает ему истолковывать. И вот тут как раз-таки мы с вами будем зачитывать. Это Бытие, 41 глава, с 15 стиха. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Вот снилось, вот стою я на берегу реки». И так далее. Мы с вами читаем, и Иосиф, уже 28 стих: «Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской, после них наступит 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле, но по причине голода, которое последует, ибо он будет очень тяжел». Учась в школе, преподаватель нам рассказывал, что в Египте проблем с едой не было. То есть район настолько благоприятный, там есть такая река Нил, которая, разливаясь каждую весну, давала плодородную почву. Тот ил, который распространялся, на нем можно было растить что-то. И вот, обладая этими знаниями, я опять читаю и думаю: так, можно поверить, что будет год голода, можно поверить тяжело, но что будет 2 года, когда не будет ничего расти. Допустим, Нил 2 раза не сможет дать плодородную почву. Может быть, там какая-нибудь саранча налетит, что-то еще будет поглощено, но 7 лет – это очень много. Я думаю, что когда Иосиф это говорил, многие думали, что ну нет, неправда, такого быть не может. У нас наверняка, мы столько живем, столько знаем, но 7 лет – это очень много. Но это говорит Господь, и дальше. Что делать? Иосиф, помимо того, что истолковывает, и Господь ему дает, что делать. «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской, и да повелит фараон поставить над землей надзирателей, собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. Пусть они соберут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет вся пища в запас для земли на 7 лет голода, который будет в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и всем слугам его, и сказал он слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был Дух Божий». Фараон жил в стране, где божеств было очень много. И он видит, что Иосиф истолковал такой хороший сон, и то, что это дал ему Бог, он говорит: нам нужен человек, не который хорошо разбирается в том, когда Бог Ра правильно что-то делает, а в том, как Господь скажет. Тот, которым есть Дух Божий. Он это подчеркивает, фараон, ну, не, можно сказать, неверующий человек, и говорит: нам нужен именно такой человек. И он, можно так сказать, выбирает Иосифа. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой, только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставлю тебя над всей землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему и велел вести его на 2-й колеснице. Ну, то есть, этот человек, который с утра был взят из темницы, сейчас он стоит перед фараоном и уже 2-й человек в государстве. Ему фараон доверяет управление запасами зерна, запасами, можно сказать, продовольствия основного. И этот человек на ближайшие 7 лет гарантировал себе место. Как Господь сказал, и думаю, что в это легко поверить, что первые 7 лет будут годами изобилия, то здесь, находясь на месте Иосифа, я уже на этом месте прервался и начинаю размышлять о том, что если бы мне предложили и сказали: вот 7 лет ты будешь 2-м человеком в государстве, пускай даже Египта, и у тебя все есть. У тебя есть машина самая, ну, колесница самая лучшая на тот момент. Думаю, что она была еще не одна. У тебя есть власть, у тебя есть несметные богатства, которые были у египтян. Ты можешь себе позволить все. И вот начинаем представлять себе, там рядом море находится, на берегу этого моря мы могли бы построить себе дом какой-нибудь, на берегу реки Нил могли построить себе дом, могли лодок себе заказать и так далее. Никто не смеет тебе что-то сказать. Ты человек 2-й в государстве, могут только завидовать. И можно же этим как раз-таки заняться, можно же растратить все свое время, а в конце собрать зерна, и вот на 7 лет, может быть, хватит, а может быть, 7 лет-то и не будет. Может быть, 1-2 продержится, 7 лет, но это очень много для такой благословенной земли, чтобы был голод 7 лет. Но тяжело в это поверить. И я думаю, что никто не верил. Потому что, читая дальше, 47 стих. Земля же в 7 лет изобилие приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать его, ибо не стало счета. Ну, на тот момент покупать хлеб, я думаю, что и на Иосифа тоже смотрели не совсем здоровым взглядом, что хлеб каждый год есть, Иосиф, 7 лет подряд хлеб есть. Ну, куда столько его? Он уже цены не имеет, то есть он без, ну, он мало кому нужен. Он у всех есть, но ты еще собираешь, ты житницы строишь, ты туда хлеб свозишь. Ну, так Господь сказал. Так Господь сказал делать. Может быть, это и глупо выглядит, может быть, это выглядит неразумно, но Иосиф это делает. И вот буквально этой весной мы с супругой часто заезжаем к нашим знакомым вот здесь вот на рынок, и они подходят к нам и говорят: «Саша, вам лук не нужен?» Я говорю: «Да нет, зачем?» А кто-то осенью сказал, что весной лука не будет, и он будет очень дорого стоить. И его скупили очень много. И когда весной нам его предлагали, сказали: «А лук и так есть, он пропадает, его продают за бесценок». То есть тот, кто его покупал, продавали еще дешевле, чтобы он только не пропал. И казалось бы, каких-то полгода, и люди, я вот так размышлял, опираясь на эту историю, всего полгода, и люди не смогли предвидеть то, что было полгода, не 7 лет, не 14 лет, всего полгода, когда люди не смогли сориентироваться на то, что сказал кто-то. Весь этот лук, может быть, он имел в виду, чтобы продать его, чтобы купить его, я не знаю, но мы вот купили его и очень дешево. Когда-то еще, помню, у нас лагерь даже был, мы картошку покупали, потому что был дефицит ее, и мы тоже не смогли этого предвидеть, и в трудной ситуации оказались. Но здесь Иосиф оказывается еще в более трудной ситуации. Он 7 лет собирает зерно, зная от Господа, что 7 лет следующие, именно 7 лет надо собирать, следующие 7 лет будет голод. И вот мы с вами читаем, для нас проходит каких-то несколько секунд, мы можем читать дальше, и написано в 54 стихе: «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всей землях, а во всей земле египетской был хлеб». Он был не потому, что он там рос, а потому, что он был у Иосифа. Я думаю, те, кто запасались на год, он у них год и пробыл, но на 7 лет никто не запасался. Мы можем это прочитать дальше. «Но когда вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». У фараона нет хлеба. У всех, у кого был, он кончился. У кого хлеб есть? У Иосифа. Идите к Иосифу. И этот человек, который собирал этот хлеб просто потому, что он был никому не нужен, никто не думал, что будет 7 лет голода, этот человек становится на то время не только самым богатым, но и самым влиятельным. Этот человек может продавать хлеб за любую цену. Все отдадут последнее, чтобы остаться живым. Все отдадут самое, что у них есть драгоценное, чтобы получить тот хлеб, чтобы жить дальше. И я думаю, на тот момент все задумались, что на самом деле голод будет 7 лет. Что Господь не зря сказал через Иосифа делать вот так. И Иосиф так сделал. Он не променял свое драгоценное время, он не променял какое-то из этих годов на то, чтобы его потратить впустую, не собрать, отдыхать на море, отдыхать на реке, кататься на колесницах. Не на это он потратил. Он потратил на то, чтобы собрать за 7 лет хлеба столько, чтобы его хватило. И если мы с вами немного можем в уме посчитать, то мы поймем, что можно же было собирать 1/7, чтобы хватило на 7 лет. Но Иосиф собирает, и Господь ему говорит, собирать 1/5. То мы с вами можем уже читать уже в следующей главе, в 42-й. Зачем же Иосиф собирал 1/5? Я вот так и не мог понять, если можно было 7 собирать, кому он нужен. А оказывается, нужно было, и у Бога все было предусмотрено так, что это все было не напрасно. 42 глава, 2 стих. С 1 стиха прочитаю. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб. И сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот я слышал, что есть хлеб в Египте, пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Оказывается, Иосиф заботился и о тех, кто его предал. Он заботился о тех, кто его продал. Он заботился о своем отце, которого уже несколько лет, ну как минимум 14, он его не видел. Отец и не знал, что с ним происходит. И он слышит, что в земле египетской есть хлеб. Нигде нету, ни в ближайших государствах, ни в ближайших каких-то землях нет хлеба. А его сын, который опирался на то, что Господь ему говорил, скопил столько хлеба, что мог пожертвовать и мог его продать даже тем, кто его предал. И также, прочитав эту историю, Я очень много для себя узнал нового. Одно из таких качеств – это то, что собирать нужно для себя из Священного Писания те зерна истины, которые написаны здесь Богом, собирать нужно не только для себя. Собирать нужно не седьмую часть, не десятую часть, как в Библии написано, для себя, а собирать так, чтобы хватило ближним твоим. Я так думал, что если я буду читать Священное Писание только для себя, я не буду похож на Иосифа. А это пример очень хороший в Библии. Собирать нужно нечто большее. Собирать нужно не только для себя, для своих ближних. Кто мой ближний? В Библии на это ответ дает Иисус Христос, что есть те, кто тебя окружают, есть твои родственники, есть те, кому ты можешь поделиться тем, что ты прочитал, есть те, кому ты можешь больше рассказать, есть те, кто жаждет и хотят услышать о Священном Писании, ты можешь им поделиться, но только в том случае, если ты собираешь больше, чем для себя. Именно так делал Иосиф. Также из этой истории я для себя принял то, что необходимо, несмотря ни на что, несмотря на то, что сейчас, может быть, зерно ничего не стоит, может быть, сейчас никакого труда не составляет читать Священное Писание, его необходимо читать. Иосиф, несмотря на все это, он был вторым человеком в государстве, он собирал зерно. Он собирал каждый год на протяжении 7 лет, не зная, будет 7 лет голода, не будет, но он все равно это делал. Также для нас необходимо читать Священное Писание не только тогда, когда все очень плохо, никогда уже очень трудно, как вот у Иакова, что он узнал, что где-то, оказывается, хлеб есть. Мы можем узнать, что здесь, на служении, кто-то будет читать Священное Писание. Мы отсюда можем узнать, но это очень мало. И здесь Иаков говорит нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. То есть Иаков говорит о том, что нам необходим хлеб не только есть его там через день, а каждый день он нам необходим. Поэтому для нас очень важно вникать в Священное Писание и читать его каждый день. И следующий пункт, которым я тоже себе заметил, что 7 лет голода, они все равно наступили. 7 лет голода или трудные времена, они наступили. Я не говорю о последнем времени, я говорю о тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Я думаю, что они у вас тоже есть, и у меня тоже они есть, к сожалению, к счастью, я не знаю. Но наступают такие времена, когда ты сомневаешься в том, что Господь в твоей жизни делает. 7 лет голода, я думаю, для всех египтян это было, ну, не проклятие, но какое-то недоразумение. Они не были готовы к этому, они думали, что все будет хорошо, Нил не подведет, он свою работу сделает, зерно произрастет, и все будет хорошо. Но случилось так, что в жизни появились трудности. И что мы будем делать? Будем ли мы роптать? Будем ли мы подходить к Богу в молитве и говорить: «Господи, почему это в моей жизни происходит?» Но несмотря на это, необходимо все равно было собирать. Необходимо в этой трудной ситуации искать тех, искать общение с Богом, искать и приходить к Нему в молитве. И вот уже в заключении апостол Павел пишет Тимофею в 1 главе, в 6 главе, 1 послание Тимофею, 6 глава, 19 стих. «Собирай себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Если будем с вами размышлять уже не относительно сегодняшнего или завтрашнего дня, а относительно нашей дальнейшей жизни, то здесь сказано, чтобы мы собирали сокровища не только сейчас, не только для наших ближних, не только для нашего человека, но и для того, чтобы иметь твердое основание, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И мне хотелось бы молиться о том, чтобы мы были похожи больше не на тех египтян, которые приходили к Иосифу и просили, умоляли его, отдавали все самое ценное, чтобы получить хлеб, а мы были больше похожи на Иосифа. В плане того, что он 7 лет, не зная о том, что будет дальше, все равно собирал. Все равно заботился о своих ближних, все равно заботился о тех, кто ему были не близкими людьми, и делал то, что Господь ему сказал. Будем молиться.